Я хочу сегодня продолжить то, что мы говорили на предыдущих двух уроках. Хотя это вроде бы, ну, напрямую это не относится к Нефеш ха-Хаим, вроде бы не относится, но на самом деле это одна большая тема. В общем-то, время предыдущего урока было такое время, когда наши братья вошли в этот вот в пороховую бочку, которая называется Газа или Аза. Было именно время перед нашего предыдущего урока. И, конечно, у нас были несколько тяжелых дней, когда много наших братьев погибло там. И еще немножко коснуться одной темы, которая с этим связана. Есть тут одно очень важное замечание, которое мы не знаем, насколько мы обращаем на внимание. Ведь есть всегда два подхода к вещам. Есть подход, вот есть стакан, наполовину полный, наполовину пустой. Как его определить? Один скажет, он полупустой. Он скажет, другой, наполовину полный. В чем тут идея? Один видит недостаток, другой видит достоинство. Это очень принципиальная вещь. Понимаете, есть понятие, которое основа того, что мы называемся иудим. Иуды. На большинстве языков народов мира, и так мы называем себя, нас называют всевозможными производными слова иуды. Это очень странная вещь. В принципе, иуды. Это слово Иуда. Это одно из 12 колен. Это не новая вещь. Это уже большая тема, еще Мордехай называется, Иуде, он бы сказал Бениамин. Есть такие слова, сказанные нашими мудрецами, что тот, кто отрицает идолопоклонство, называется Иуди. Но в целом, скажем так, наша мать Лея удостоилась дать нашему народу это имя Иуды. Известно, что тоже сказано в Масахат Брахот, что когда это вся Иуда, там сказано в Торе, что сказала Лея, а папа Удеет Ашем, на этот раз я буду благодарен Всевышнему, я буду благодарить его. И назвала имя Иуда именно в силу этой благодарности. Иуда, вот сказано в Талмуде, это вообще очень странная вещь, что до этого никто в мире по-настоящему не благодарил Творца, как Додолей. Это вещь просто поразительная. Глубину этого мне сейчас непонятно, потому что, безусловно, то, что можно представить себе благодарность Всевышнему, это точно было и Авраама, и Исхака, и Якова. И тут есть что-то особое, что чудо осталось наша мать Лея. Так вот, мы называемся от имени Иуда. И более того, мы уже упомянули, что тот отрицает поклонство, это причина называться Иуды. Какая вообще связь этих вещей? Когда мы касаемся немножко понятия благодарности, то мы сразу вспоминаем слова наших мудрецов о нашем выходе из Египта, что у фараона Паро он не был благодарности к нашему народу. Он не был благодарен Иосифу, который спас Египет от голодной смерти. Поэтому уже была причина, почему он также отрицал Всевышнего. Есть тут некоторое сочетание, очень странное, что тот, кто называется на иврите «кафуй това», а по-русски «неблагодарный», это приводит к отрицанию Творца. В чем тут идея? Идея очень принципиальная. Человек всегда должен смотреть в корень происходящего. В частности, он должен видеть корень самого себя. Вот. В чем проявляется отрицание Творца, которое может, не дай Бог, быть и у человека, который вроде бы считается верующим. Ну, у него есть теории философские. Но он реально ощущает себя как никому ничего не обязанному, как некоторой, я бы сказал так, самостоятельной единицей. Это и есть отрицание Творца. Он может даже молиться три раза в день. Но это ощущение, что он сам по себе, это уже отрицание того, что если это находится в глубине, не буду говорить, что он уже апикойрис, он есть корень отрицания Творца. Знаете, слово «да» на нашем святом языке означает два русских слова. Первое – признание, а второе – это благодарность, признательность. То есть основа благодарности на том, что человек признает и понимает, что кто-то ему сделал добро. Как производная этой благодарности, этого признания, это благодарность. Но источник благодарности – это знание, что кто-то сделал нам добро. Как только человек думает про себя, что он говорит по-русски «сами с усами», мы никому еще не обязаны, полагаемся на собственные силы, то это уже, это отсутствие, которое называется признание, и, понятно, произвольно это отсутствие признательности и благодарности. Но, с другой стороны, благодарность означает, что человек признает то, что получил другого, он признает, что он не сам по себе. Если мы скажем в отношении к Всевышнему, признает, что у него есть источник, его жизнь, его суть, его, все его существование – это воля Творца. Когда человек за это благодарит, он это признает. Это то, что называется Иуды. То, что называется Иуды. А я скажу такую вещь. Об этом стоит задуматься, мы еще можем, много можем исправить. Первую неделю, когда просто нас обстреливали ракетами, то как-то привыкли, что есть, так сказать, Кипат Барзель, есть железный купол. Он забивает их. Забивает. То есть тут была опасность, что, ну, реально, если вдуматься, чтобы были дни, когда ежедневно стреляли 150 ракет. Каждая ракета может реально разрушить дом. И слава Богу, ничего не происходило. То при всех, так сказать, достоинствах Кипат Барзель, железного купола, надо знать, что это то, что вообще существует, это было великое провидение Творца. То есть по правилам ему не было места, ему не было места. Это большая история, но сейчас не важно. Это вообще чудо, что вообще эта система существует. И кроме того, потому что военные считают, что это бесполезная вещь. А кроме того, она не герметична. То, что она работает, хорошо работает, это само, это то, что называется в нашем языке скрытое чудо. Нестистар. Нестистар. Так, есть две реакции. Вот, можно, услышав, что сбили ракету, хлопать в ладоши и восхвалять, так сказать, нашу армию, восхвалять, так сказать, тех, кто систему создал. А можно понимать, великое благо Творца, что даже в ситуации, когда мы недостойны открытых чудес, мы этого недостойны, скажем прямо этого, мы не служим открытых чудес. Всевышний, это называется, предупредил, то, что сказано, Магдим Рафуала Мака. Он предупредил, так сказать, лечение болезни и против всех правил событий была создана эта система Кибат-Бразе. Почему это было против правил? Объясню просто почему. Был инженер, который хотел задумать систему, но никто не хотел слушать. Эту систему пробивал очень такой, я бы сказал так, человек непрофессиональный в этих делах, звали Амир Перец. Он был главой Мефлегет Авода в свое время, и все это стал даже министром обороны, ничего не понимая, и реально угробил войну в Ливане. И был постоянно ушел в доставку поэтому. Но он пробил против воли всех специалистов армейских. Никто не хотел это заниматься, не тратить деньги, это вещь бессмысленная, толку никого это не будет. Но свыше решили это иначе. И это то, что мы видим в нашем мире. Всевышний нас окружил скрытыми чудесами. Знаете, я бы сказал одну вещь. Вещь надо просто понимать. Очень важно, так как мы живем в мире эстерпаним, сокрытие лица. Мы живем в мире, когда чудеса не происходят открыто. То, скажем так, без того, что Всевышний явил нам чудеса, они должны быть чем-то скрыты. Без этого они не происходят в обычном системе управления миром. Так надо было говорить Всевышнему, что он заранее предупредил все эти события и создал систему, которая очень явно скрывает чудо. Я говорю откровенно. Все-таки человек не чуждый естественным наукам. Мне сказали бы 10-5 лет тому назад, что есть такая система, которая работает на таких небольших по расстоянию траекториях, на реакции на считанных секунд и минут, и, что называется, сбивает иголку, летящую в небе, иголку. Я сейчас не утрирую это дело. Я бы просто не поверил. Скоро. Это то, что касается скрытого чуда. Я ощущаю тут одну вещь, которая, ну, мне кажется, вещь, что исправляет в этом отношении. Сейчас, сегодня или вчера публиковали какой-то интересный материал от имени Равицкого Зинбельштейна, зятя Рава Лешева, очень большой раввин. Он там коснулся одной вещи, сколько мицвот может исполнить человек во время воздушной сирены. Сколько мицвот? Ну, часть мы уже коснулись. Это вера в единого Творца, что ничего она не может сделать без его воли. Это молиться без цара, когда есть опасность для жизни, для него или для кого-то других. И еще есть одна заповедь, когда узнаешь, что ракету сбили, она свалилась обратно где? Быть благодарным Всевышнему. Ну, понимаете, надо, эта вещь очень принципиальна. Я говорю, что более того, понимаете, я боюсь, что если бы мы больше бы были благодарны Всевышнему, то было бы меньше жертв в Газе. Потому что когда полагаешься на армию, когда полагаешься на какой-то, называется, искупайте на иврите, канера цуц, на раздавленный тростник, то это причина, что человек, когда мы лишаемся помощи свыше. Но самое опасное для нас это полагаться на собственные силы, полагаться, так сказать, на армию. Это мы уже говорили. Поэтому нам есть что исправить, вдуматься, при каждом сообщении, которое происходит вокруг нас, и понимать, что когда стреляются сотни, десятки и сотни ракет, и, слава Богу, нет пострадавших, есть минимальные пострадавшие, то надо быть благодарным Творцу. И более того, давайте мы немножко вдумаемся. Я немножко знаю Газу. Я будучи в армии, там мне доводилось там бывать, скажем так. Ну, давно, когда не было еще этих непалестинского автономии, ни Хамаса еще не было, это было давно. Это было 35 лет тому назад. Очень противное место. Но с тех пор много чего изменилось. Что сейчас сегодня это место, которое называется Аза или Газа? Это, как я это понимаю, это огромная пороховая бочка, которая занимается, единственное, знаете, это все понимают и знают, что единственное, что интересует этих вот деятелей, и Махешмам Вазихрум, это убивать. И что не важно, будут ли гибнуть их братья, что никого не интересует. Арабов интересует только их жизнь, своих братьев, только если убивать евреи. А так это никого не интересует, абсолютно. Реально, единственное, чем занимались, имея много денег, свободное время, работать не надо, есть деньги из Ирана. Все оплачивается. Это приготовить максимальное место мин, максимальное место взрывчатки. Короче говоря, превратить это все. Все эти места в огромную-огромную пороховую бочку. Поэтому всегда, когда наша армия вступала в Газу, мне сразу было страшно. Я помню хорошо, то есть. Равдов помнит, когда мы ехали обратно, что сказал, он говорит, Илим, помните, в прошлой неделе, когда мы начали срок? Мне сказал, мы с сыном были, что началась там операция в Газе. Так. А сразу начали говорить, Илим, почему? Потому что это очень опасная вещь, очень опасная вещь. Потому что мы еще раз немножко вдуматься, что даже тот человек, жертв которых уже было, нам дорог каждый еврей. Нет ни одного лишнего. Надо знать, что все-таки то, что нет большего количества жертв, это тоже чудо, это то, что надо благодарить. Чудо даже больше. Я ведь немножко объясню. Я помню очень хорошо во время Первой войны Персидского залива, когда была мировая коалиция против Ирака. Я помню, когда начались, мы тут пережили это тогда, я говорю про себя, не про других, но это было страшно. Страшно. Это было страшно. И никто не знал, сколько у них есть химического оружия, другого и так далее. Вот страшно. помню хорошо, когда начали американцы и союзники громить Ирак первый день, очень реально было такое, я помню про себя, нас разбудили, значит, следующим мой тесть позвонил нас, сообщил, что американцы бомбят Ирак. Я услышал, встал, решил, что что надо делать, надо гритилим. И постепенно я и моя жена, потом постепенно наши дети где-то почему-то просыпались, видели, что мы говорим Тейлим, и тоже усаживались возле нас, говорит Тейлим. Так он говорит Тейлим до утра, в ночь, когда американцы начали громить тогда Ирак. Ощущение было потом весь день эйфории, как нашего врага, который так злостно нас хотел уничтожить, Всевышний наказал не нашими руками. Это была очень такая ясная история, когда сначала Ирак хотел поразить нас и сообщил этот вот выродок Саддам Хусейн, что он собирается сжечь половину себя, половину Израиля. И он без этого попался на приманку Всевышнего, влез в Кувейт, влёк на себя гнев всего мира, но не праведный гнев, а не за нефть, давайте будем откровенными, никого праведность не интересовала. Но только нефть. И реально попался на эту приманку, его коалиция начала давить. Нефть-то нужна. Нефть нужна, а не справедливость. Будем откровенны. Так было состояние, когда нашего злейшего врага тогда буквально начала давить вся мировая коалиция, состояние эйфории. И вот у меня было такое вдруг разочарование. Вдруг на следующий день начались ракетные обстрелы, из Ирака нас застроили. Но такого я уже не ожидал. Вроде с ним уже кончили за один день. И вдруг чувствуешь, что почку выходит из-под ног. Ракетные атаки, это эскады, это не игрушки. Там каждая ракета несла четверть тонны взрывчатки. Ужас. Я помню еще хорошо, только понял себя очень спятенную вещь. Что великие чудеса, которые проходили с нашим народом во время этих обстрелов, больше, чем то, что было до этого. Давайте просто представим себе, что такое четверть тонны взрывчатки, которая обрушивается на жилой район. Вот, в Рамат-Гане скат один сносил до конца, или пополам разрушал 10 домов. 10 домов. Помню интервью с одним из религиозных министров. Я помню, с ним это было. И что приезжаешь на место падения скада, видишь здесь разруху вокруг, может, тут сотни убитых, многие сотни раненых, в итоге 5-10 легко раненых. Как? Непонятно. Есть целая книга, которая была издана о чудесах тех времен. Внучек спасался, например, просто одну маленькую историю. Он, на него свалился шкаф. Шкаф. А на шкаф свалилась крыша дома. Вот, а он остался, у него осталась маленькая комната, шкаф, которая ограждала, и было чем дышать. И известно, что во время этих обстрелов погиб один человек, который был известен тем, что содержал, по-моему, какую-то систему магазинов, которая работала в субботу. Он был в противогазе, и был в убежище, и там он погиб. Все сделано, то, что можно было сделать, чтобы спастись. Это был человек единственный, который погиб от ракетных обстрелов. Понял для себя, что на самом деле это чудо, которое там произошло тогда, не когда американцы бомбили Ирак, а то, что, несмотря на все эти обилие ракет и страшно взрывной силы их, это не ракеты Хамас. Мы уже стоим что-то великого чуда, когда при всех страхах и при всех, так сказать, падениях и разрухе, которая была, Всевышний охранял нас и спасал нас, и действительно даровал нам великое чудо. Известная вещь, тогда был сделан опрос общественного мнения в Израиле, и 70 или 80%, сейчас не помню, утверждали, что то, что происходит в Израиле, это это точно, это только высшая сила. Точно только высшая сила. Идемте дальше. Почему я это говорю? Я думаю, что если проходят дни в Газе без десятки убитых, это тоже большое чудо. Потому что люди находятся в пороховой бочке. Буквально в пороховой бочке. Это, кстати, для нас очень обязывает молиться за них. И понимать, что не просто, так сказать, там какая-то прогулка, а это действительно люди же находятся в очень большой опасности. И нам достоится милости Творца. Есть у нас большая сила по этому поводу, сила наших молитв, сила еврейского сердца, чтобы нам болело за наших братьев там, за их матерей и отцов, которые находятся по всему Израилю, которые точно не находят в себе покоя, мягко говоря, и молиться за всех них. Еще одна вещь, чем сказать. Нам надо Всевышнего благодарить за многие вещи. И тут я хочу коснуться вот то, что нас, нас окружает, наших событий, окружающих нас, двух аспектов. Я начну так. Да, там моя теща меня спокойно спросила, мне такой очень, вроде бы, интересный, ну, такой странный вопрос. Интересный вопрос. А зачем Всевышний создал комаров? Ну, что вы думаете по такому вопросу? Вы любите комаров? Я нет. Они мне не спать не дают. Я их не люблю. Теперь давайте подумаем, какое благо нам дал Всевышний, когда есть, есть комары. Я скажу, что я ответил. Ну, давайте вещь просто объясним. Человек есть большой долг. Ну, даже человек, так сказать, не богатого, он должен, допустим, $1 000 000. И представьте себе, что его тот, кому он должен, хочет ему сделать добро. Но не подарок, а просто облегчить ему выплату. Как? Слушай, давай мы сделаем так. Разобьем твой долг на 500 платежей. 40 лет. И тебе сейчас 30 лет, скорее всего, 70 ты живешь. Тоже помощь. Разобьем платеж на 40 лет. Это получается, ну, сумма $2000 в месяц. Человек работающий и так далее. Ну, это сумма, это реально можно заплатить. Я это знаю по себе. То есть, короче говоря, его долг раскладывается много выплат. Представьте себе, есть другой, он не хочет сделать добро, ему полагаются деньги, он его требует, чтобы выплатил все, не заплатишь, сейчас мы тебя арестуем, продадим твою квартиру,